Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите «Украина.ру» и в нашей студии член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте!
Добрый день!
Рад приветствовать вас после праздников и перейдем сразу к серьезным темам. Переговоры Россия-США, первый раунд которых состоялся, и переговоры Россия-НАТО, которые на момент записи передачи еще не прошли. Так что поговорим об итогах первого раунда для начала.
Ну вот, давайте поговорим. Во-первых, хочу сказать, что кроме серьезных тем у нас с вами нет. Давайте представим, что мы с вами как раз переговорщики. Я, понятное дело, за Россию, ну а вы уж как получилось, так сказать. Вот мы с вами обсуждаем темы серьезные, потому что европейская безопасность, перспективы военного столкновения, да, вот кофе пьем, кушаем что-то. Потом выходим к журналистам, и журналисты нас спрашивают, ну как? А первая встреча с американскими дипломатами, она пристрелочная, потому что дальше будет встреча с НАТО, три дня переговоров, по сути, и ну, на самом деле, ведь мы переговариваемся с одной и той же стороной, которая все время должна смотреть на свой бейджик, чтобы не забывать, кто она сегодня. Сегодня она США, завтра она НАТО, послезавтра она Европейский Союз, еще кто-нибудь. Что мы можем ответить журналистам на вопрос, как оно было? Мы вспоминаем, что было хорошее горячее, что 50 грамм портвейна, который мы выпили после этой сложной беседы, были тоже ничего. Но мы же еще ничего не решили. Мы еще только обсудили. И обсудили достаточно жестко. Поэтому мы говорим, большой потенциал, надеемся, мы оптимисты, но...
Жестко обозначили свою позицию.
Вот за кофе жестко обозначили свою позицию. Но пока по большому счету говорить... нечего. Поэтому очень обтекаемая информация, максимально, скажем так, отдаленная от того, что обсуждалось, и максимально приближенная в целом к отношениям с Россией и Соединенных Штатов Америки. То есть будем ждать двух следующих раундов для того, чтобы подвести итог. Но теперь я бы предлагаю поговорить о том же самом событии, но с другой стороны. Вот главный вопрос, который мне задают в последние дни мои знакомые, знаете какой? Думаю, что вам задают такой же. Скажите, пожалуйста, Николай, как вы думаете, что сделает Россия, если Соединенные Штаты Америки, давайте отложим всевозможные НАТО в сторону, не пойдут навстречу тем предложениям, которые были высказаны в переданных документах?
Я бы сказал больше, я вопрос этот задаю.
Совершенно ну, да. Верно. И я тоже этот вопрос задаю себе, потому что, ну, хотелось бы надеяться на какую-то, не знаю, разрядку, там, подписание документов. Но мы знаем, что, во-первых, это все заканчивается потом очень сильной зарядкой, и для нас всегда договоренности с Соединенными Штатами заканчивались в длительной перспективе каким-то обманом. Плюс Соединенные Штаты не хотят договариваться. Вот отсутствие навыка к договору, о чем, собственно говоря, Рябков так дипломатично и сказал. Значит, вероятность того, что Соединенные Штаты Америки под тем или иным предлогом не пойдут навстречу нашим предложениям, велика. Что же мы будем тогда делать? Вот это главный вопрос. Какие козыри мы можем выложить из рукава?
И здесь у меня, опять же, то, что я спрашиваю сразу, а признаем ли мы Донбасс в случае, если США не пойдет на уступки? Мы продолжаем спонсировать Украину оружием, мы продолжаем спонсировать Украину деньгами. Насколько я знаю, еще дополнительно 200 миллионов военной помощи были подписаны от Америки. То есть идет военная помощь, идут разговоры о перспективе членства Украины в НАТО, что нас, разумеется, не устраивает. И чем, кроме Донбасса, мы по большому счету можем ответить?
Ну, я думаю, что примерно так оно и будет, потому что американцы все, так сказать, подушечку уже подложили. Выступил премьер-министр Финляндии, который сказал, что мы, может быть, захотим вступать когда-либо в НАТО. Мы, Финляндия. И Соединенные Штаты уже вчера заявили, что ну как же они могут лишить Финляндию, а может быть даже и Швецию, чего там говорить, вот этого высокого права. Да можно лишить очень просто. Сказать, что, собственно говоря, Соединенные Штаты наложат вето на вступление каких-то государств. Имеют право? Имеют. Как-то это ограничивает деятельность НАТО? Нет. Как-то это относится к безопасности Финляндии? Ну, конечно, нет. Понятно, что даже самые яростные финские русофобы не говорят, что Советский Союз, то бишь Россия сегодняшняя, собираются на Финляндию напасть. Значит, когда такие заявления, такие предложения Россия делала Соединенным Штатам, уж точно следующий шаг должен был быть продуман. Поэтому я считаю, что вероятность признания ДНР и ЛНР в случае отрицательного исхода переговоров, она велика. И я даже скажу, что я на это очень сильно рассчитываю.
И вот здесь я озаглавил нашу беседу в целом. Новый мировой порядок или новая холодная война? Зарождение чего мы сейчас видим, на ваш взгляд? Потому как успехи ОДКБ в Казахстане. Довольно жесткая позиция, которую мы проявляем. Все это выглядит лучшим образом на мировой арене. И, как давно заявлялось, мы не признаем однополярный мир. Это заявлял президент России Владимир Путин в 2007 году, если мне не изменяет память. И сейчас мы видим становление, я так понимаю, далеко не однополярного мира. Штаты уже не столь сильны, или же я слишком оптимистичен?
И да, и нет. Потому что всегда очень удобно смотреть в ретроспективу. Знаете, как сейчас рассказывают про 1917 год, ну, конечно же, противоречия так накалились, что и так далее. А ведь, может быть, если бы в феврале 1917 года черный хлеб, а не белый, который без талонов, без карточек продавался в Российской империи, завезли бы в Петроград в достаточном количестве, может быть, и в нашей студии бы сейчас, так сказать, символика нашего государства была несколько иная, и мы бы с вами просто не знали, Украина, а что это, да, потому что в 1917 году это был некий такой географический термин, который к государственному строительству точно не имел никакого отношения. Поэтому, конечно, мир перестал быть однополярным, это точно. Но мне кажется, что сейчас нет какого-то рубежа, или он невидимый, через который кто-то может переступить, переехать военной колонной, как это сделал когда-то Цезарь через Рубикон. Идут процессы, которые должны дать новое устройство мира. Понятно, что те, кому нравится старое устройство, не хотят эти процессы замечать или хотят их, наоборот, направить в другое русло. Например, тот же переворот или попытка переворота в Казахстане, риторика Соединенных Штатов вокруг Тайваня и Украины. Мне кажется, это и все есть явственные признаки того, что мы узнаем потом из учебников истории, как неизбежность, которая случилась.
Да. О Казахстане. Раз уж мы затронули эту тему, то хотелось бы перейти к ней. Как вы бы оценили первые итоги нашей миротворческой миссии, миссии ОДКБ в Казахстане? К назначению правительства и прочему мы перейдем чуть позже, начнем с итогов.
Ну, по случившемуся в Казахстане, честно говоря, есть большое количество вопросов. Они связаны не только с легкостью опрокидывания относительно большого государства в полный хаос за один день. То есть, чем же 30 лет, как государственным строительством занимались наши коллеги, если оказалось, что нет спецслужб, нет полиции, и армия тоже немножечко колеблется. Обратите внимание, что, по сути, как говорится, силовой военной поддержки Казахстану было не нужно. Потому что прибывшие наши десантники, другие коллеги из ОДКБ, они взяли под контроль какие-то точки, наверное, высвободили воинские и спецназовские контингенты, но все как-то очень быстро закончилось, потому что важно было просто показать, что власть никуда не уходит. Власть не уйдет, она будет стрелять, если надо стрелять, арестовывать, если надо арестовывать, если надо ухудшить с кем-то международные отношения, никаких проблем нет, но порядок наведет. И сразу всем все стало понятно. То есть введение войск ОДКБ это даже не военная операция, а скорее психологическая. С одной стороны, для власти и силовиков, которые поняли, что действительно можно стрелять, и есть человек, который будет нести за эти выстрелы ответственность. Его зовут президент Токаев. С другой стороны, это психологический урок для тех, кто пытается осуществить государственный переворот. Ребята, вы идете до конца, вы захватили аэропорт, ну, давайте тогда идти совсем до конца. Будете сидеть в этом аэропорту или в каких-то точках, которые вы захватили, вас просто убьют. Готовы? Давайте. Оказались, по сути, не готовы, потому что 20 тысяч террористов, как озвучил президент Токаев, с другой стороны, 165 убитых, 7 тысяч арестованных, возникает вопрос – а утряска, усушка, еще куда делось примерно 13 тысяч террористов. Это, в общем, многовато, так, если честно. Ну, понятно, что, может быть, оценки были не совсем точные. Может быть, часть трупов террористов исчезла, как нам, собственно говоря, сообщили. Это понятно. Представляете, у вас в морге где-нибудь в Казахстане лежит турецко-подданный. Неудобно получится. Нет, ну Турция, конечно, может выразить озабоченность, искать его. А если его найдут и выяснится, что это не просто, соответственно, там товарищи с определенных структур, с определенным шлейфом, неудобно может получиться. А если там товарищи...
Как было в свое время в Ливии.
В Ливии, да, собственно говоря, на Донбассе бывало. Я когда бывал с гуманитарными миссиями на Донбассе, то, как говорится, за чашкой чая, к сожалению, покойный Захарченко рассказывал о представителях различных стран, в основном НАТО, которые воевали, а потом оказывались убитыми на Донбассе. Ну и дальше там, так сказать, какие-то вокруг них определенного рода дипломатические танцы происходили. Так и здесь. Все это, безусловно, есть. Но следующий вопрос. После того, как наведен порядок, мы видим некий разнобой заявлений. Вот, например, вчера я с удивлением прочитал заявление Такаева о том, что через два дня начнется вывод войск, который завершится в течение 10 дней. У меня хорошая память. Я помню, что накануне этого высказывания уважаемого президента Казахстана выступил еще более уважаемый президент Российской Федерации, когда была вот такой виртуальная встреча руководителей ОДКБ, и он сказал, что войска ОДКБ будут находиться до, так сказать, успокоения ситуации. Сколько надо, столько и будет. Более того, Владимир Владимирович, мне кажется, сделал прекрасное предложение. Он предложил ввести войска ОДКБ во все страны ОДКБ. Ну, то есть разместить их, как говорится, на какой-то взаимной основе, что, безусловно, придаст всей конструкции определенную устойчивость. За примером далеко ходить не надо. Страны НАТО. Пожалуйста, американские войска там стоят, там. И страны НАТО это никак не смущает. Если кто-то говорит об оккупации, ну тогда давайте скажем, что европейские страны давно оккупированы НАТО, а заодно Великобритании, частично Франции, ну потому что, например, и французские, британские, и канадские солдаты на территории Германии размещены. От кого они сейчас там защищают, сложно понять. Но есть ведь этот факт, есть. Путин говорит, будем находиться столько, сколько необходимо для успокоения ситуации. На следующий день выступает Такаев и говорит, а ситуация уже спокойная, и через два дня можно выходить. После этого, в тот же самый день, не менее уважаемый Сергей Кожугетович Шойгу говорит, конечно, вывод войск будет осуществляться в полной согласованности по решению руководства Казахстана, но смысл его слов, который я сейчас, наверное, точно не процитирую, был в том, что, а может быть, собственно говоря, и спешить-то так не надо. То есть есть и здесь какое-то разногласие. После этого мы слышим заявление Соединенных Штатов Америки, которые говорят, что надо отменить приказ стрелять на поражение в тех, кто не сдают оружие. Ну, странное. И после этого назначение министром информации некого господина, чье имя, фамилию я еще, к счастью, не запомнил, которого люди, к чьему мнению я прислушиваюсь и отношусь с большим уважением, окрестили немедленно как русофоба. Вот как это все сочетается. Опять началась многовекторность. Через несколько часов после наведения порядка очень бы хотелось, чтобы этого не произошло.
Вот здесь как раз хотелось бы спросить действительно ваше мнение по назначению Умарова. Это продуманный шаг, отвлечение внимания, либо же это просто досадная ошибка, которая будет в ближайшее время исправлена?
Ну вот господин Умаров, это как раз та фамилия того человека, который назначен министром информации. Вчера вечером информация о его назначении поступила достаточно поздно. Посмотрел, полистал и выяснил, что он являлся, ну, грубо говоря, заместителем предыдущего министра информации. Ну, вы знаете, мне кажется, есть выход из этой ситуации, когда, понятно, Россия недовольна таким назначением. Ну, может быть, официально Россия ничего не скажет, но в телеграм-каналах Россия очень недовольна. И это тоже показатель. Я думаю, что это назначение произошло, потому что, ну, просто в ситуации огромного напряжения последних дней президент Казахстана, ну, не обратил внимания. Не обратил внимания, а назначение произошло просто автоматом. Заместитель стал министром. Ну, если президент Казахстана не знал, что предатель возглавляет Комитет национальной безопасности, то мы легко можем предположить, что уж точно он не знал, кто является заместителем в Министерстве информации. Я думаю, что это досадное недоразумение должно каким-то образом в ближайшее время быть скорректировано. Может быть, не в ближайшие часы и минуты, потому что Казахстан это тоже очень уважаемое государство. Но наша точка зрения должна быть услышана. Ну, может быть, в перспективе товарищ перейдет на другую работу или не придет на эту работу. Тут уже, как говорится, как решат наши казахстанские друзья.
Вот здесь довольно интересно, потому что, когда мы только собирались туда, слышал такие бравурные заявления, что там будет наша военная база. Русский язык станет вторым государственным, изменится отношение к России. По итогу, как бы вы оценили возможное приобретение России, кроме как репутационное, потому как репутационный плюс как ОДКБ, так и России более чем значительный в результате этой операции?
Вы знаете, для меня, наверное, здесь важнее всего какие-то лакмусовые бумажки, реперные точки, если хотите. Вот отмена закона, опять-таки, не в первые часы языкового о переходе с кириллицы на латиницу. Вот этот закон, конечно, надо отменить в какой-то перспективе. И я очень надеюсь, что эта договоренность уже имеется. Потому что этот закон вредный и в краткосрочной перспективе, и, безусловно, крайне вредный в длинной перспективе. Ну, просто, чтобы было понятно. Дело не в том, на каком языке ты пишешь. Дело в том, что Казахстан – это многонациональная страна. Там есть русские люди. Сейчас казахский язык, ему звучать гораздо проще, потому что одна и та же письменность. В этом смысле переход на латиницу сразу усложняет. Это раз. Дальше. Весь объем информации, написанный на казахском языке, на кириллице, через некоторое время станет недоступным и ненужным. Весь объем всех книг, выпущенных со времен, так сказать, товарища Сталина, все это просто возьмут, уберут, а потом уничтожат. Дальше. Для казахов, которые будут учить родной язык уже в такой транскрипции, русские книги, написанные на кириллице, будут тоже недоступны. То есть это раскол в обществе. А что такое раскол в обществе, мы видим на примере Украины. Это очень опасно. Поэтому, конечно, этот закон нужно отменить. Что касается военной базы, но это перспектива и прерогатива ОДКБ. Я согласен с президентом России, чтобы вот войска ОДКБ были равномерно распределены по всем членам ОДКБ.
И здесь еще одно имеем заявление, заявление Лукашенко о том, что следующим может стать Узбекистан. Вернее, что задуматься стоит Узбекистану. Как бы вы оценили перспективы возвращения этой страны в ОДКБ? Они были участниками основания ОДКБ. Потом они уходили на 7 лет, если я не ошибаюсь. Потом возвращались, потом снова уходили из объединения.
Знаете, есть такое выражение: папа будет против. Папа в данном случае Соединенные Штаты Америки. То есть есть две стратегии договоренности с крокодилом, с которым вы находитесь в одной комнате. Вот первую стратегию использовал Саддам Хусейн, ну и частично Муаммар Каддафи. Как-то с крокодилом договориться. Может, крокодил пока сожрет еще кого-то, кто находится в этой комнате. Может, разрешить себя погладить. Может, так сказать, пальчик дать крокодилу. Ну, в общем, вступить в диалог с крокодилом. Как мне представляется, эта стратегия очень ошибочна. Есть другая стратегия. Взять какой-нибудь стул, и если крокодил приближается, бить его по голове. Вот эта стратегия более выигрышная. Так вот, руководство Узбекистана, как показывает вот этот опыт вхождения, ну, знаете, как выключатели, включил-выключил, включил-выключил, вхождение и выхода из ОДКБ, немножко не может выбрать какую-то стратегию. Но, на мой взгляд, она все-таки выбрала стратегию договоренности с крокодилом. А это значит, что, конечно, она находится в огромной опасности, потому что крокодил с удовольствием сожрет тех, кто пытается с ним договориться. В этом смысле, думаю, что в большой опасности находится Туркменистан, который вообще, так сказать, где-то в сторонке. А там крупнейшее месторождение газа. И область, которая располагает этими месторождениями, прилегает прямо к Афганистану. Думаю, что на острие прицела Средняя Азия в целом, в первую очередь Узбекистан и Туркменистан.
Ну а в таком случае, кому сейчас нужнее всего членство в ОДКБ? Из тех, кто не является его членами.
Знаете, глядя на поведение некоторых постсоветских государств, складывается впечатление, что вообще вот все это надо как будто одной России. Вот как будто им ничего не нужно. Но если эти господа хоть как-то дорожат своей государственностью, конечно, они должны принимать самое активное участие в работе ОДКБ, дружить с Россией, потому что только, как это ни странно, может быть, для них прозвучит, но только Россия может помочь им сохраниться. Казалось бы, это куски территории бывшей Российской империи, Советского Союза, то есть нашей общей какой-то территории, где есть русские люди, которые откололись от России. Но только при поддержке России они могут как-то сохраниться, иначе их просто вот закатают под асфальт. Что мы и видим на примере Казахстана. Что там должно было быть дальше? Дальше хаос, приход экстремистских организаций исламистского толка, ну и, собственно говоря, ближневосточнизация. При этом многотысячекилометровая открытая, вообще открытая граница с Россией. Вот что создают наши американские друзья накануне переговоров. И я думаю, что даты переговоров и скорость попытки государственного переворота в Казахстане, она, ну, это два процесса очень связанных, одно с другим. То есть на Украине несколько месяцев где-то топтались, чего-то пели, что-то громили, нарушали общественный порядок, жгли сотрудников правоохранительных органов. Несколько месяцев. Здесь все это уложилось за несколько часов. То есть, знаете, вот без прелюдии перешли сразу к государственному перевороту. Почему? Потому что была дата. Потому что был обед, которому ложка дорога. А дальше эта ложка, ну, конечно, тоже дорога, но носить ее все время за голенищем очень неудобно. Вот, мы с вами должны понимать, что переговоры России, НАТО, Соединенными Штатами, со всеми ипостасями сегодняшнего Запада и те попытки козырей их создать, выложить на стол, ну, это вот как две части одного целого.
Знаете, мне попадалось... когда читал новости, такая ретроспектива в некоторой степени, в некоторое моделирование истории. Как могло бы быть на Украине, если бы мы действовали тогда, как сейчас с Казахстаном? Вот действительно, на ваш взгляд, если бы ОДКБ, если бы Россия действовала в 2014 году, как сейчас в Казахстане, какой была бы ситуация на Украине?
Хуже бы не было точно, но одно условие. Вместо Токаева, точнее вместо Януковича, должен был бы быть Токаев. То есть человек, который готов был бы пролить кровь мерзавцев, убийц и негодяев для того, чтобы навести порядок. Как сегодня мы понимаем, человеческие жертвы все равно были бы, но их было бы значительно меньше, и линия фронта полностью, наверное, отсутствовала. Может быть, через 7 лет, хотя думаю, что вряд ли, последнего бандеровца в лесах бы уже давно поймали и посадили. Ну и, собственно говоря, та рознь, которая сеется внутри одного народа, была бы разрушена. Было бы союзное государство Белоруссия, Украина, Россия. Я думаю, что сейчас бы уже активно к нему присоединился Казахстан. Но именно поэтому на Украине и сделали государственный переворот, чтобы все это пока оставалось предметом разговора, а не предметом какой-то политической практики.
Спасибо вам, Николай Викторович, за содержательную беседу, за интересные ответы.
До свидания.
Я надеюсь, нашим зрителям тоже понравилось. Смотрите Украина.ру, оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал. Конечно же, следите за нашими обновлениями, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Увидимся на Украина.ру.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.